Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Владимир Ведрашко. Сразу после выпуска последних известий программа «Время и мир». Аналитический журнал.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. В Петербурге активист оппозиции получил 10 суток ареста. МИД России считает неприемлемыми акции против иностранных посольств в Белграде. В Ингушетии произошли вооруженные нападения. Активист оппозиции Сергей Гуляев осужден на 10 суток ареста за участие в несанкционированном митинге в Петербурге 16 февраля. Приговор вынесен мировым судом, на рассмотрении которого остается и дело лидера петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольги Курносовой, которая также участвовала в митинге протеста против политики городских властей. Оппозиция в Петербурге заявляет об усилении давления на нее в преддверии марша несогласных, который пройдет 3 марта. Как сообщила корреспонденту «Радио Свобода» Ольга Курносова, задержан и избит активист ОГФ Юрий Асотов, распространявший агитационные материалы марша. После освобождения из милиции он был госпитализирован с сотрясением мозга. Министерство иностранных дел России считает неприемлемыми акции против иностранных посольств в Белграде. Об этом заявил глава ведомства Сергей Лавров. Одновременно Лавров обвинил США в применении двойных стандартов в международной политике.
Конечно же, неприемлемо, когда взбунтовавшаяся молодежь начинает вторгаться на территорию иностранных дипломатических представительств. Но что интересно, когда в Совете Безопасности обсуждалась эта ситуация, наши американские коллеги настойчиво требовали, чтобы этот акт был осужден как грубое нарушение международного права. Это возвращает нас опять к двойным стандартам. Международная законность, она либо есть, либо нет. Ее нельзя выборочно использовать в целях политической целесообразности.
Сказал Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия». В Москве прошел неформальный саммит стран Содружества независимых государств. Президент России Владимир Путин подтвердил, что развитие сотрудничества в рамках СНГ останется одним из приоритетов российской внешней политики. На встрече глав 12 государств выступил также первый вице-премьер, кандидат в президенты России Дмитрий Медведев. В ходе заседания поднимался вопрос о борьбе с ксенофобией и национализмом. Грузинская оппозиция отказалась от проведения массовой голодовки в центре Тбилиси после того, как власти пообещали выполнить ряд ее требований, в том числе освободить задержанных во время манифестаций 7 ноября, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Еще несколько дней назад лидеры объединенной оппозиции предупредили, что 22 февраля в центре Тбилиси на проспекте Руставели у здания парламента они разобьют палаточный городок и начнут голодовку с требованием выполнения условий оппозиционного меморандума. В первую очередь освобождение политзаключенных, отставки председателя Центральной избирательной комиссии и генерального директора общественного грузинского телевидения. Однако в последний момент оппозиционерам все-таки удалось договориться с властями. Выступив на митинге, лидер объединенной оппозиции Леван Гачичеладзе заявил, что председатель парламента Нино Бурджанадзе лично обещала ему выполнить все три требования в течение ближайших нескольких дней. Именно поэтому, как отметил Гачичеладзе, он принял решение не проводить акцию голодовки и начать подготовку к предстоящим в мае парламентским выборам. Это решение может привести к расколу в Едином национальном совете объединенной оппозиции, поскольку радикально настроенные члены совета, особенно из окружения экс-министра обороны Ираклия Окруашвили, настаивали на начале голодовки и массовых акций протеста. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии в ходе перестрелок милиционеров с боевиками пострадали двое местных жителей, оказавшихся в зоне огня. В пятницу вечером вооруженные нападения на милиционеров были совершены почти одновременно в трех муниципальных округах Назрани. Ранения получили четверо сотрудников МВД. Ответным огнем милиционеры ранили двух нападавших, оба задержаны. В Пакистане лидеры оппозиционных партий, победивших на недавних парламентских выборах, заявили о готовности сформировать правительственную коалицию. Али Асиф Зардари, возглавивший Народную партию Пакистана после убийства в декабре ее руководителя Беназир Бхутто, заявил:
«Мы намерены оставаться вместе, вместе работать в парламенте. У нас впереди борьба за демократическое будущее. Мы должны укрепить парламент, укрепить демократию. Должны вместе работать на благо Пакистана»,
сказал Али Асиф Зардари. Лидер Пакистанской мусульманской лиги, экс-премьер Наваз Шариф, добавил:
«Мы договорились о планах нашей совместной работы. Мы будем вместе формировать не только центральное правительство, но и правительство в провинциях».
— говорил Наваз Шариф. Оба лидера отвергли предложение о сотрудничестве президента Пакистана Первеза Мушаррафа и намерены добиваться его отставки. Великобритания и Германия призвали Турцию не нарушать международное право в связи с началом операции турецких войск на севере Ирака. Турецкое командование сообщило, что после 2 дней артподготовки и авианалетов на базы курдских боевиков сегодня началась наземная операция. В ней участвуют 3000 военнослужащих, но иракские власти заявили, что границу перешли лишь несколько сот турецких солдат. Национальная кинематографическая премия «Ника» назвала имена номинантов по итогам 2007 года. Фильмы студии 3Т Никиты Михалкова «12» и «1612» не будут участвовать в борьбе за получение премии по просьбе Михалкова. Кроме того, на соискание Ники не выдвинут фильм Александра Сокурова по просьбе производящей компании «Пролайн Фильм». Торжественная церемония награждения победителей состоится 21 марта, рассказывает Марина Тимашева.
«Ника» существует уже 21 год, и это дает право Юлию Гусману иронизировать. Все прочие премии нынче главные, а «Ника» — старейшая. В прошлом году Академия сменила президента. Эльдар Рязанов добровольно покинул пост, и его сменил Алексей Баталов. К нему-то я и обращаюсь с вопросом, как он чувствует себя на новой должности.
«Я рад просто, что во времена, когда кинематографу так тяжело, есть какое-то сообщество, которое интересуется этими людьми, этими проблемами».
Уже в зале Дома архитекторов со сцены Алексей Баталов объявляет, что за выдающиеся заслуги в этом году наградят киноведа Майю Туровскую и режиссера Георгия Данелю, а также посмертно Александра Абдулова. В числе основных претендентов на призы фильмы «Простые вещи», «Монгол», «Русалка», «Груз-200» и «Путешествия с домашними животными». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Завершение цикла портретов претендентов на пост президента США Барак Обама. Куда пойдут чеченские беженцы, Рамзан Кадыров и расселение общежитий. Новые неформалы России, движение против точечной застройки и борьба за спасение Химкинского леса. И наука, теории внеземного происхождения жизни. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Сегодня мы завершаем серию портретов политиков, которые боролись и борются за то, чтобы получить номинацию своей партии на пост президента США. Портрет демократа Барака Обамы представит Владимир Абаринов.
Барак Хусейн Обама, таково его полное имя, сын белой американки и кенийца. Его отец, его звали точно так же, принадлежал к народности Ло и в детстве, подобно библейскому Иосифу, пас коз своего отца, а потом пошел в английскую школу, проявил большие способности и получил стипендию на учебу в американском университете. Обама-старший поехал учиться на Гавайи, где изучал, в числе прочего, и русский язык. В Гонолулу он познакомился со студенткой того же университета, 18-летней Энн Данном, семья которой перебралась на Гавайи из Канзаса. Барак Обама-младший появился на свет в 1961 году. Отца своего он не помнит. Когда Бараку было 2 года, родитель поехал писать и защищать докторскую диссертацию в Гарвард, а став доктором, вернулся в Кению. В своей книге Обама пишет, что отец уехал на родину, которую покинул еще в колониальные времена, по зову патриотического долга. Но некоторые журналисты утверждают, что против брака с белой женщиной возражали родители Обамы-старшего. Да и на Гавайях 40 лет назад смешанный черно-белый брак был редкостью и предметом российских выходок. Еще хуже приходилось одинокой белой матери и ее черному ребенку. Когда сыну было 6 лет, его мать вышла замуж вторично и опять не за американца. Новым мужем и отчимом стал индонезиец Лола Саторо. Семейство переехало в Джакарту, где отчим работал в американской нефтяной компании. Спустя 4 года Барак вернулся на Гавайи к своим деду с бабкой. Там он и закончил школу в 1979 году. Родной отец Обамы умер в Найроби в автомобильной катастрофе. Мать скончалась от рака. После школы Барак поступил в колледж в Калифорнии, а оттуда, благодаря академическим успехам, перевелся в Колумбийский университет в Нью-Йорке, где изучал международные отношения. Получив диплом бакалавра, он разослал десятки резюме потенциальным работодателям, но ответ пришел лишь один – от Чикагской неправительственной организации, помогающей малоимущим гражданам получить профессию. В Чикаго Обама и отправился. Спустя 3 года он вернулся в Гарвард, чтобы стать доктором правоведения. В этом новом качестве он занялся частной адвокатской практикой в юридической фирме, специализирующейся на защите гражданских прав, и параллельно стал профессором университета. Оба этих поприща снискали ему популярность, необходимую для начала политической карьеры. В 1996 году он был избран в Сенат штата Иллинойс, а в 2004 стал сенатором Конгресса США. О своем жизненном пути Обаме постоянно приходится рассказывать публике. По сравнению с карьерой Хиллари Клинтон, его послужной список выглядит бледно, и она сделала ставку на свой опыт. Вот характерный фрагмент теледебатов.
Несколько минут назад мы слышали, как сенатор Клинтон ссылалась на свою работу в Сенате. Одно из самых значительных ее преимуществ в этой кампании – это ее опыт. Многие американцы согласны с тем, что она лучше подготовлена для того, чтобы управлять американской экономикой, чтобы стать главнокомандующим с первого же дня. Вы считаете, они ошибаются?
Многие американцы не согласны с этим и считают, что нам требуется новое руководство. Поэтому мы и ведем это соперничество. Всю свою сознательную жизнь я пытался добиться перемен в этой стране. Я начинал как социальный работник, работал на улицах Чикаго, устраивал подростков на курсы профессионального обучения, организовывал внешкольные программы, занимался экономическим развитием в районах, пострадавших от закрытия сталелитейных заводов. Я провел и в Иллинойсе, и в Вашингтоне всестороннюю реформу правил служебной этики, и это сделало правительство более открытым и позволило американскому народу принимать участие в управлении государством. Я говорил откровенно с американским народом о том, как мы собираемся решать эти проблемы, и садился и вел сложные переговоры, чтобы добиться результата. Так что я уважаю послужной список сенатора Клинтон. Я считаю, это отличный список. Но я также уверен в том, что качество, которое есть у меня, именно то, что требуется сейчас, чтобы вести страну вперед.
Реформа этики – это свод правил для членов Конгресса, в которых прописано, какие подарки имеет право принимать законодатель и как он должен общаться с лоббистами, представляющими интересы прежде всего большого бизнеса. Хиллари Клинтон не удержалась от саркастического комментария.
Когда сенатора Обаму спросили, какое его главное достижение в Сенате, он сказал, что это реформа этики, которая запрещает законодателям завтракать с лоббистами. А ему на это сказали: «Минуточку, они могут завтракать с лоббистами стоя, они только сидя теперь не могут». Но если это главное его достижение, народ должен знать, в чем оно состоит.
В Сенате Обама подобрал себе очень сильную команду из бывших советников правительства. Уже на пятый месяц его работы в Верхней Палате еженедельник «Тайм» включил его в список 100 самых влиятельных людей мира. Причем в категории «лидеры» и «революционеры» он занял четвертую позицию после Джорджа Буша, Кондолизы Райс и Билла Клинтона. Для 43-летнего политика, не занимающего пост в исполнительной ветви, это беспрецедентное достижение. Есть основания предполагать, что партийные боссы отводили ему роль второго номера, запасного игрока, на тот случай, если споткнется номер первый, Хиллари Клинтон. Но сегодня второй номер стал первым, и Хиллари приходится его догонять. Чем отличаются друг от друга кандидаты Демократической партии, кроме пола и цвета кожи? Вот как формулирует разницу сам Барак Обама.
Я считаю, сейчас наступил критический момент нашей истории. Наша страна находится в состоянии войны, наша планета под угрозой. По всей стране люди борются за выживание. В этот момент вопрос стоит так: каким образом развернуть страну в новом направлении? Каким образом придать забвению наши разногласия, которые из года в год мешают нам сообща решать эти проблемы? Не думаю, что перед нами стоит выбор по признаку расы, или по признаку пола, или по признаку религии. Не думаю, что мы должны выбирать между молодым кандидатом и пожилым. По-моему, мы решаем вопрос, идем ли мы вперед или оглядываемся назад. Это спор прошлого с будущим.
Один из его главных козырей в споре с Хиллари Клинтон – осуждение войны в Ираке. Хиллари голосовала в 2002 году за войну, а Барак тогда еще не был сенатором.
Я был против войны в Ираке с самого начала. Я говорю это не для того, чтобы озираться назад, а для того, чтобы смотреть в будущее, потому что я считаю, что следующий президент должен продемонстрировать способность принимать такие решения, которые позволят нам использовать наши вооруженные силы продуманно. Я хочу повысить роль дипломатии как одного из орудий в нашем арсенале защиты интересов американского народа и обеспечения нашей безопасности. У меня имеются разногласия с сенатором Клинтон, например, относительно Ирана. последнем докладе разведки говорится, что если мы будем встречаться с иранцами, вести с ними переговоры, предлагать им выбор между кнутом и пряником, мы скорее добьемся, чтобы они изменили свое поведение. Такие действия не будут стоить нам миллиарды долларов, тысячи человеческих жизней и не причинят ущерб нашей репутации в мире.
Вместе с тем, Барак Обама согласен с Хиллари Клинтон, сопроводившей свое обещание вывести войска из Ирака целым рядом оговорок.
«Я считаю, что мы должны проявить столько же осторожности при выводе войск, сколько неосторожности мы проявили при вводе. Я заявил совершенно ясно, я закончу эту войну. Не будет ни постоянной оккупации Ирака, ни постоянных военных баз в Ираке».
Соперничество между Клинтон и Обамой достигло сегодня крайнего напряжения. Многие считают, что кандидаты должны не топить и не истощать друг друга в этой внутрипартийной борьбе, а объединить усилия и вести кампанию в тандеме. На дебатах в Лос-Анджелесе ведущий спросил о такой возможности самих кандидатов при горячем одобрении зала.
«Этот вопрос будет последним, он адресован вам обоим, но начнем с сенатора Обамы. Чем больше я говорю с демократами по всей стране, тем больше убеждаюсь, они смотрят на вас обоих и видят потенциальную команду мечты, команду напарников для Белого дома». «Между вами имел место обмен резкими репликами, но вопрос состоит в следующем. Рассматриваете ли вы возможность создания в дальнейшем команды Обама-Клинтон или Клинтон-Обама?»
«Ну, между двумя вариантами имеется очевидная разница. Отвечу так. Я считаю, это самое главное. Я уважаю сенатора Клинтон. Я полагаю, она сослужила исключительную службу этой стране. И я рад тому, что мы идем по этой дороге вместе и что мы по-прежнему продолжаем идти. Впереди у нас гораздо более долгий путь. Так что я думаю, преждевременно, кому бы то ни было из нас, начинать обдумывать кандидатуру вице-президента. Думаю, это было бы и поспешно, и самонадеянно. Я могу сказать то же самое не только о кандидатуре вице-президента, но и о кандидатурах на посты членов кабинета. Я хотел бы расширить пределы возможного для правительства. Это означает привлечь к работе наилучших специалистов, людей с чувством чести, людей независимых, которые хотят говорить правду. Нам не надо больше подпевал и подхалимов в Белом доме. Я не могу не ошибаться в каждом конкретном вопросе, но что по-настоящему важно, это внушить американцам, которые стали жертвами кризиса на рынке жилья, которые лишены доступного здравоохранения, которые пытаются найти возможность дать образование своим детям и подготовить их к жизни в этом столетии, внушить всем этим людям чувство, что правительство на их стороне, что оно слышит их и считается с их мнением. Этого не было последние 7 лет. И будь то члены моего кабинета или более низкий ведомственный уровень, я хочу, чтобы все чиновники понимали, что они работают ради американского народа, ради того, чтобы помочь этому народу воплотить свои мечты. Вот для чего я избираюсь на пост президента Соединенных Штатов Америки».
Это звучит как утвердительный ответ. Похоже, она будет в вашем коротком списке.
«Я уверен, Хиллари будет в чьем угодно коротком списке».
Ладно, сенатор Клинтон, что вы думаете о команде Клинтон-Обама или Обама-Клинтон?
«Я согласна с каждым словом Барака».
Таким образом, ни Клинтон, ни Обама такой возможности не исключили.
За предвыборной кампанией в США следит наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунь. В Чечне идет активный разгон общежитий, в которых продолжают проживать беженцы, оставшиеся во время войны без крова, средств к проживанию и способных оказать помощь родственников. Еще летом прошлого года Рамзан Кадыров окрестил жителей так называемых пунктов временного размещения иждивенцами, а сами пункты – рассадниками заразы и разврата, и тогда же отдал распоряжение о закрытии ПВР. Однако простое выселение людей на улицу грозило обернуться проблемами, и поэтому процесс несколько затянулся. В этом году он приобрел новые формы, рассказывает Андрей Бабицкий.
После начала второй чеченской кампании десятки тысяч людей, застигнутые войной, вынуждены были бежать из Чечни. Местом, приютившим беженцев, стала соседняя Ингушетия, где были построены специальные палаточные городки, получившие неофициальное название «лагеря беженцев». Но в 2003 году чеченские власти развернули активную агитацию среди жителей этих городков за возвращение в родную республику. Большинство беженцев не желало возвращаться. Но это был предвыборный год. Население России должно было убедиться в том, что война сходит на нет, а вместе с ней исчезают и порожденные ею социальные беды. Лагеря стали закрывать, а беженцев просто насильно вывозили грузовиками в Чечню. Кто-то из жителей поверил в обещания, кто-то смирился, но в результате подавляющая часть палаточных городков была ликвидирована. Как были обустроены беженцы в республике, рассказывает адвокат Наташа Истемирова, сотрудник Грозненского офиса правозащитного общества «Мемориал».
Если возвращаться, то нужно возвратиться в отремонтированные квартиры или дома, или получить хотя бы компенсацию за утраченное имущество, за разрушенное жилье. Но ничего подобного не произошло. Их поселили в пункты временного размещения. В основном пункт временного размещения представляет из себя пятиэтажное здание, общежитие. И сокращенно это стало называться ПВР. В эти ПВР, как правило, не было элементарных удобств. То есть, простите, туалет это был на улице. Вода была привозная в большинстве ПВР. Отопления практически не было, обогревались газом. Людям обещали, что вот тем, кто поселится в этих ПВРах, в первую очередь дадут компенсации, что им будет предоставлено жилье и работа. Прошло 5 лет. С тех пор часть, ну очень небольшая часть, действительно получили компенсации и им дали квартиры. Но огромное большинство людей так и остались в вот таком вот неприкаянном положении. Работы в Грозном нет. Безработица составляет около 80%. Предприятий новых практически не создается. Люди не могут заработать себе жилье. Не могут. Но и предоставить им жилье власти не очень-то спешат.
20 июня 2007 года, в Международный день беженца, во всех, без исключения, ПВРах Чечни было объявлено. Жителям дается 3 дня, чтобы покинуть занимаемые ими помещения. Ситуация складывалась критически, поскольку беженцам некуда было идти. Тысячи людей должны были оказаться на улице. В дело вмешались влиятельные правозащитные организации, и разгон ПВР удалось в тот раз предотвратить. Но тогда в ход пошли иные методы. ПВРы просто по-тихому были ликвидированы, то есть сами здания остались на месте, но был изменен их статус. Говорит глава Московского офиса правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина.
На самом деле ПВРов как таковых формально больше не существует. Осенью прошлого года так называемые ПВР, пункты временного размещения, они из ведомства Федеральной миграционной службы перешли в ведомство районных администраций, то есть были превращены в банальные общежития.
А уже в декабре администрация неожиданно заявила, что жители ПВР должны вносить плату за занимаемые ими помещения, поскольку за общежитие необходимо платить. Причем потребовали деньги не за 1 месяц, а сразу за несколько. Татьяна Лакшина.
Комната в общежитии стоит от 500 до 900 рублей в месяц, и для человека, лишенного каких бы то ни было средств существования, это порой абсолютно неподъемно. Кстати, для примера, квартплата, ситуации нормальной, скажем, двухкомнатной квартиры в Грозном, именно не съем, да, а квартплата, обходится как раз приблизительно в те самые 900 рублей, которые жители бывших ПВР вынуждены платить за свои комнаты в общежитии. Кроме того, происходит с ними что-то странное. Вот это я не могу объяснить никоим образом. Их непрерывно перетасовывают. Фактически, по распоряжению чеченских властей, сейчас в каждом районе Грозного должно оставаться одно общежитие. Иногда их по старой памяти, кстати, продолжают называть ПВРами. Но почему-то людей регулярно забирают из одного общежития, перемещают в другое общежитие. Никакой логики в этом процессе увидеть нельзя. Какие-то общежития закрываются на ремонт, людей из них переселяют в другое место, иногда обещают вернуть назад, иногда обещают найти нормальное жилье. Этого часто не происходит. На глав администрации, как районов разных города Грозного, так и глав сельских администраций оказывается достаточно сильное давление, чтобы они забрали людей, которые прописаны формально у них, да, но давно не живут, к себе и как-то у себя на подведомственной территории обустроили. Для глав администрации это отчаянно головная боль, потому что, конечно, этих людей им деть абсолютно некуда. И вот образуется такой замкнутый круг.
И вот только одна из историй, показывающих, как складывались отношения чеченских властей с беженцами.
Есть истории совершенно абсурдные, как, например, была целая группа беженцев, кистинцев, которые перешли границу с Грузией, да, во время войны и осели достаточно надолго в Панкисском ущелье. И их республиканские власти очень активно заманивали вернуться, что все, война кончилась, всем теперь есть место, в Чечне уже все хорошо, все нормально. И надо сказать, что люди поверили. повелись на эти обещания и где-то вот 2005 года стали возвращаться. Около 60 семей переехало в общей сложности. И всем, естественно, обещали жилье, но разместили их как раз в ПВРах. Прошло, значит, сколько, 3 года, никаких квартир эти люди не получают. Всего 2 семьи. Из фактически 60 действительно получили жилье, а оставшиеся, в общем-то, уже выселены даже из своих временных мест обитания.
Как происходит начавшийся в январе разгон общежитий, рассказывает сотрудник Грозненского офиса «Мемориал» Наталья Истемирова.
Понадобилось здание ПВР на улице Пометкова. Решили, что там будет онкологический центр. И людей буквально за 1 сутки расселили из этого ПВР. Это была, конечно, картина чудовищная. Ночь, дети, все перемешано, сажают на автомашины, вывозят, и, значит, объявили так, что они должны снять квартиры какие-то срочно, и им будут платить по 3 тысячи в месяц за квартиры. Но люди же не могут так быстро найти квартиры, во-первых. Во-вторых, естественно, как только хозяева квартир пустующих узнают о том, что у них есть такая возможность, они начинают повышать цены за квартиры. И в итоге многие семьи переселились в тяжелейшие условия. Вот это чудовищный разгон ПВРа. О нем говорила Светлана Алексеевна Ганушкина 15 января. И вот почему-то это вызвало возмущение у чеченских властей, которые стали говорить о том, что неправда, ПВР не разгоняют. Разгоняют с 10 января. Начали разгонять ПВР буквально по всему Грозному.
Мне удалось записать одну из женщин, которая угрожает выселение. Своего имени она назвать не захотела.
Сейчас, несмотря ни на отопительный сезон, ни на что, нас просто из ПВР выгоняют. Объясняют они это тем, что здание нужно срочно освобождать. При этом, например, ПВР «Бульвар Дудаева», как я знаю, что там комнаты издаются. На 5-м этаже за 1500, на 1-м этаже за 3000. То есть туда заселить людей, где может администрация получить себе деньги и положить их в карман, они могут почему-то оставить этот ПВР. А как на нашу просьбу нас оставить там, они говорят, что мы должны отсюда выйти. Сейчас идти нам просто некуда, просто некуда. Хотя бы переждать, пока до весны или до лета, еще, может быть, люди что-нибудь должны. Мы-то привыкли, наверное, трудиться. Что они смогли бы сделать? Но сейчас мы просто в таком положении, что идти нам некуда. Администрация приходит, может оскорбить, может все, что угодно сказать, накричать, нахамить, извините. И мы остаемся, просто мы сейчас чувствуем себя незащищенными и никому не нужными. Уж лучше бы мы оставались в Ингушетии. Во всяком случае, там нас так не притесняли.
Чеченские власти объявили, что они пойдут навстречу выселяемым, и из фонда Ахмада Кадырова каждой семье будет выделено единовременное пособие в 20 тысяч рублей для найма жилья на первые полгода после выселения. Но дальше люди должны сами искать возможность обустроиться. Наталья Истемирова.
А что будет дальше, когда полгода кончится? У них нет денег своих, чтобы оплачивать квартиру, у них нет доходов, у них нет работы. И теперь получается так, что, например, те, которые должны были 350 тысяч получить, но так и не получили. Они получают 20 тысяч, и на этом они должны успокоиться. Никто дальше не обещает им, что даст что-то. А те, которые и не могли никакого жилья завести за те годы, пока шла война, с 94 года, вы можете представить, сколько молодых семей за это время образовалось, дети выросли, но они же не могли ничего построить. И теперь получается, что они вообще паразиты на теле у государства, они пользуются его добротой, так как они никогда ничего не имели. Вот то, что люди ничего не имели, ставится им вину. Самую тяжелую ситуацию попадают именно те, кому хуже всего. Они-то и ответили за все несправедливости этой войны. Они теперь скитаются не те, кто бомбил, не те, кто расстреливал, а вот те, кто перенес все эти тяготы, у кого в семьях погибшие, у кого инвалиды, вот они теперь вынуждены скитаться и еще и благодарить государство за некую помощь им якобы выделенную.
Уничтожение ПВРов есть прежде всего политическая причина. И об этом Татьяна Лакшина.
Нельзя вычеркнуть войну. Нельзя вычеркнуть все ее последствия. Понятно, что эти перемещенные лица и эти общежития зачастую жуткого вида, они такая язва, неприятное очень напоминание о прошлом на лице вот новоотстроенного Грозного. Но нельзя же просто вычеркнуть это как из текущей жизни, так и из памяти. Фактически, ну, уничтожая ПВР, вычеркивают не только память, а вычеркивают и живых людей.
С правозащитниками о судьбе пунктов временного размещения в Чечне беседовал Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Буш позвонил мне. Я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Активист оппозиции Сергей Гуляев осужден на 10 суток ареста за участие в несанкционированном митинге в Петербурге 16 февраля. Марш несогласных в Петербурге, запланированный оппозицией на 3 марта, состоится. Организаторы акции и мэрия договорились о месте проведения шествия. В Назране обстрелян милицейский автомобиль, ранен водитель. Ответным огнем милиционеры ранили двух нападавших, оба задержаны. В Москве прошел неформальный саммит стран СНГ. Это последняя встреча в подобном формате с участием президента Владимира Путина. В городе Косовском Митровице продолжаются акции протеста против сербского меньшинства, против провозглашения независимости Косово. Сегодня в них участвовали около 5000 человек. Республика боснийских сербов может провести референдум по вопросу о выходе из состава Боснии. В резолюции парламента Сербской Республики Сербской говорится, что такой шаг возможен, если большинство стран, членов ООН и государств Евросоюза признает независимость Косово. В Ираке в пятницу произошло несколько терактов, погибли по меньшей мере 12 человек. Великобритания и Германия призвали Турцию не нарушать международное право в связи с началом операции турецких войск на севере Ирака. 46 человек стали жертвами авиакатастрофы в Венесуэле. Самолет, совершавший внутренний рейс, упал в горном районе через 10 минут после взлета. Причины катастрофы выясняются. Международное агентство по атомной энергии сообщило, что Иран дал его экспертам ответы на большинство вопросов о своей ядерной программе. В Армении сторонники оппозиции вновь собрались на митинг в Ереване, протестуя против официальных итогов президентских выборов. По меньшей мере 10 человек стали жертвами теракта на северо-западе Пакистана.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Новые неформалы России, движение против точечной застройки, борьба за спасение Химкинского леса. И наука, теории внеземного происхождения жизни. В предыдущих программах мы начали рассказ о новых неформалах, неполитических объединениях россиян, пытающихся отстаивать свои интересы без участия властей. Это автомобилисты из движения «Свобода выбора», обманутые дольщики, жители общежитий. Всего же таких групп в России насчитывается не менее 200, считают авторы исследования «Новые неформалы». Сегодня мы поговорим о движении против точечной застройки и о людях, которые пытаются остановить вырубку Химкинского леса. Рассказывает Любовь Чижова.
Точечная застройка – бич многих крупных российских городов. Это когда утром просыпаешься, выглядываешь в окно, а во дворе уже развернуто строительство какого-нибудь объекта, чаще всего высотного дома. Шум и грязь от стройки, разрушенная детская площадка, и люди встают на защиту своих интересов. О движении против точечной застройки в Москве рассказывает моя коллега Вера Володина.
Первые очаги сопротивления точечной застройки появились в конце 2003 года. Таких строительных объектов в Москве порядка полутысячи, и по этим адресам образовались инициативные группы. В прошлом году был создан Совет инициативных групп и Комитет гражданского контроля. Один из его координаторов Сергей Зильберман – лидер инициативной группы «Дома 42» по бульвару Рокоссовского.
А что же делать, если путем выборов мы не можем изменить ситуацию? Выборы в муниципальные собрания там еще хуже делают. Там не допускаются даже до кандидатов в депутаты муниципального собрания люди, которые не устраивают местную власть. Альтернативная «Единая Россия». Их вычеркивают еще на стадии подачи документов. Там блокировано абсолютно все. Если суды полностью зависимы от исполнительной власти, а прокуратура, вот мы получаем от прокуратуры удивительнейшие вещи и сообщают о фактах. преступных действий или чиновников, или ведомств. Они посылают запрос в это ведомство, которое им рассказывает, какие они хорошие. Они переписывают и пересылают на власть. Плевала на все это и только усиливала этот произвол.
Коллега по общественному движению Татьяна Лагацкая из группы наиболее активных сегодня акций против объекта на маршала Жукова.
Я считаю, что это очень эффективно, она много дает, только люди должны быть более активны и больше людей должно быть к этому подключаться.
Татьяна настроена оптимистично. Движение, считает она, развивается даже вопреки тому, что в ходе акции участников не только задерживают, как рассказывает Сергей.
Еще более жесткие и наглые действия власти становятся, когда люди протестуют. Вот, скажем, на этом Жукове там людей хватали, даже которые ничего там не делали, а просто выходили на улицу, вывозили в ВВД местное, держали там по несколько часов. Кому жаловаться? Забрали девушку молодую, там активистку одной из молодежных организаций, затащили в автобус, и там майор Фирсов из местного отделения милиции, он ее просто начал избивать на глазах у торопевших подчиненных. Лицо в живот ее бил. Люди, которые выступают за защиту своих жизненных прав, их сразу причисляют к экстремистам. Особенно власть пугает, когда они объединяются. А когда оказывают некую такую организационную помощь, Яблоко или АКН, с еще большим воодушевлением начинают кричать о том, что это политические экстремисты и маргиналы. Мы пытаемся сплотить это движение, продемонстрировать солидарность в отстаивании своих прав. Как только власти увидели, что люди объединяются и проводят протестные акции совместно, только это их вынудило сделать какой-то встречный шаг.
Шаг – это объявление московских властей о том, что больше точечной застройки не будет, а с начатыми объектами разберется комиссия Кузьмина. Сергей Зельберман утверждает, что у граждан с комиссией нет диалога. Остановленные объекты, их 50, все из числа не начинавшихся, а для прочих потихоньку подтверждают законность строек.
Соответствует общему стилю поведения властей, когда все, что они делают, якобы навстречу жителям, превращается в дешевый циничный фарс. В том числе эта комиссия тоже превратилась в такой фарс. Требования жителей можно сформулировать очень кратко. Выполняйте законы и градостроительные, и природоохранные, и прав граждан, в частности, там, на благоприятную среду проживания. Там такое количество нарушений закона, что на самом деле можно возбуждать десятки уголовных дел.
Так что противники точечной застройки следят за работой комиссии, но борьбы не прекращают.
Пишем контролирующие органы, в прокуратуру, кто-то в суд подает, хотя суд это совершенно сейчас бесперспективно. Идея вообще заключается в том, чтобы создать такое общероссийское движение. Пока это в самом начале находится, и пока туда вошли вот координаторами представители московских инициативных групп.
Это был один из лидеров московского движения против точечной застройки Сергей Зельберман, с которым беседовала моя коллега Вера Володина. Жители подмосковных Химок пытаются остановить вырубку химкинского леса. На его месте, по замыслу подмосковных властей, пройдет новая трасса Москва-Санкт-Петербург. Об этих планах жители Химок узнали случайно. На прогулке в лесу обратили внимание на то, что некоторые деревья помечены красной краской. Зашли в интернет и выяснили, что лес будут вырубать. Это настолько возмутило людей, что движение в защиту леса было создано очень быстро, говорит одна из его лидеров Евгения Чирикова.
Первое, что мы сделали, это обратились вообще письмом по электронной почте во все организации, какие мы только знали. То есть у нас была первая реакция, значит, что есть какой-то добрый дядя, добрая организация, какая-то добрая сила, которая возьмет под контроль вот это безобразие, потому что в голове не укладывалось, как можно вырубить лес живой. Вы знаете, он мне дорог тем, что это кислород, которым я дышу и дышат мои дети. Он мне дорог тем, что я после работы, я работаю в Москве, и работаю довольно активно, я могу восстановить свои силы там. И, естественно, я считаю, что вырубка лесозащитного пояса, она вообще невозможна, потому что, понимаете, я видела города, я много путешествовала, я видела, что такое Шанхай. Это клака, это каменный мешок, в котором дети болеют астмой, в котором нечем дышать. И мне очень хотелось бы, чтобы свой лесозащитный пояс был сохранен, и чтобы Москва все-таки оставалась таким же, но все-таки зеленым городом, каким она является до сих пор. Поэтому я считаю, что дело каждого москвича сейчас отстаивать лесозащитный пояс.
Сколько людей защищает Химкинский лес? Вот сколько у вас таких активистов, которые там участвуют в акциях протеста?
Ну, сейчас у нас порядка 30 граждан активных, но у нас очень много еще пассивных таких граждан. Вот вы задали вопрос, насколько это было легко сделать. Вы знаете, вот поднять граждан было очень легко. То есть достаточно было просто разместить в лесу, в видных местах, да, на тропинках к нашему роднику Святого Георгия, объявление о том, что планируется вырубка леса, Одесса, вот трасса Москва, Санкт-Петербург, привести вот это постановление и просто оставить свой номер телефона. Тут же посыпались звонки, люди предлагали свою помощь, спрашивали, что можно сделать. Мы собирались все вместе, просто во дворах, на квартирах, и, ну просто, знаете, как происходит сбор друзей вот, для того, чтобы просто прогуляться, провести время. То есть мы собирались для того, чтобы обсудить, каким образом мы можем вот, отстоять наш кусочек природы. И мы приняли с жителями решение, что мы можем начать собирать подписи. Когда мы начали собирать подписи, то еще появились активисты, которые захотели более деятельно уже принять участие. Мы стали искать какие-то еще формы обращения на себя внимания наших чиновников. Стали искать какую-то дополнительную информацию. Постепенно в нашем движении каждый нашел себе работу по сердцу. Ну, кто-то занялся сайтом, а кто-то занялся юридической стороной вопроса. Мы поняли, что надо иметь какую-то специализацию, даже вот в таком неформальном движении. Ну, кому что больше нравилось. Вот я, например, занялась работой с общественными организациями, с радио, с телевидением и так далее.
Если не секрет, вот кто вы по профессии и каков социальный статус людей, которые вас окружают?
В основном это интеллигенция, кто нас окружает, да, борются в основном интеллигенты, люди, у которых все хорошо и с жильем, и с профессией, и с деньгами. Ну, у меня три образования. Я по одному образованию экономист, по другому образованию инженер, по третьему образованию у меня MBA степень, это деловая степень, мастер в бизнес администрейшн. Я работаю исполнительным директором в инженерной компании. Ну, с социальным статусом у меня все неплохо, у меня есть машина, квартира, дача, все, что необходимо для такого среднего упакованного гражданина. Я считаю, что вообще дело защиты лесов, оно больше дело, так скажем, людей, у которых решены проблемы, связанные там с жильем, с работой. То есть это дело среднего класса, в первую очередь, потому что этим людям нужна какая-то нормальная среда обитания, они хотят нормально проводить свой досуг, они платят налоги, и они понимают, что на эти налоги их просто обирают, просто вот на эти налоги будет вырублен их лес. Понимаете, это возмущает. То есть ты отдаешь 9 часов своего времени ежедневно для того, чтобы сделать что-то хорошее, да, для того, чтобы, ну, я не знаю, там каждый из нас, у нас есть и врачи, и учителя, и в нашем движении инженеры и строители, да, чтобы сделать что-то созидательное. Ты платишь с этого, ну, практически 50% налогов, а после этого на эти же деньги идет уничтожение твоей среды обитания, где живут твои дети. Но любой здравомыслящий человек, он, естественно, на это отреагирует.
Но... Евгения, господин Гантмахер, автор исследования «Новые неформалы», пишет о том, что вот эти самые новые неформалы, то есть вы, это первые росточки зарождающегося в России гражданского общества. А вы чувствуете, что вы это гражданское общество?
Я, может быть, не знаю четкого определения, что такое гражданское общество. Мы себя не относим к каким-либо категориям, мы себя не классифицируем. Я бы сказала, что мы просто мыслим и мы просто анализируем то, что мы видим вокруг. Я не хочу себя относить к каким-то движениям, течениям, партиям. Уверена, что такие люди, как мы, да, которые просто критически относятся к той информации, которую видят вокруг, они есть везде, всегда, во все времена, при любом режиме. Мы не считаем себя каким-то невероятным гражданским обществом, мы просто считаем, что наш мозг, да, он просто работает хорошо. Вырубка тоже началась. Хотя строительство автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург еще нет. Вырубка началась следующим образом. Во-первых, в районе деревни Терехово началась вырубка под коттеджное строительство. Наши власти, наши чиновники симкинские, они восприняли весть о строительстве дороги Москва-Санкт-Петербург как руководство к действию, как руководство к тому, что земли Химкинского лесопарка можно переводить в другую категорию земель и можно начинать вырубку, ну, под видом, конечно, не транспортной инфраструктуры, не под видом капитального строительства, но, тем не менее, они, на мой взгляд, этим просто воспользовались. Пока что лес откусывает по кусочкам, с краешку, но атака на него начата. С этим мы обращались уже к президенту Путину один раз, и вот буквально на днях, где-то пару недель назад, мы обратились повторно ко всем кандидатам в президенты и еще раз к Владимиру Путину с проблемой сохранения Химкинского леса, чтобы его не уничтожили ни в ходе строительства трассы Москва-Санкт-Петербург, ни вообще ни под какие другие цели, ни под какое другое строительство, чтобы его просто сохранили. Первая вот реакция президента, она была, он отписал Трутневу, это министр природопользования. Точнее, в свою очередь отписал Медволю, и Медволь обратился в Генеральную прокуратуру с тем, чтобы постановление Громова по поводу перевода, вот по поводу резервирования земель Химкинского леса под трассу Москва-Петербург и под транспортную инфраструктуру и объекты капитального строительства к данной трассе, чтобы это постановление протестовали. Ну, пока что никакой положительной реакции от Генпрокуратуры не было, была просто отписка.
Говорила Евгения Чирикова, лидер движения «Защитим Химкинский лес». Впрочем, Евгения и ее друзья сейчас пытаются отстоять не только Химкинский лес. На их сайте ecmo.ru есть информация о том, что под угрозой уничтожения и другие зеленые зоны Москвы и Подмосковья, в том числе Шереметьевский лес, на месте которого планируют построить железнодорожную ветку. Так что в ближайшее время работы у общественников из Химок вряд ли поубавятся.
Серию рассказов о новых неформалах России ведет Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Теория панспермии возникла еще в XIX веке как гипотеза о том, что зародыши жизни были занесены на Землю вместе с космическими телами. Сегодня исследования метеоритов, в которых обнаружились следы структур, похожих на биологические организмы, также дают основания для развития теории панспермии. Продолжая цикл происхождения жизни, кандидат физико-математических наук, научный сотрудник Института ядерной физики Александр Панов рассказывает о том, почему некоторые современные ученые рассматривают внеземное появление жизни. С Александром Пановым беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
То, что жизнь существует, это мы все понимаем, все это знаем, и существует проблема, откуда она на Земле взялась. Значит, здесь существует два больших класса гипотез. Первый класс гипотез сводится к тому, что жизнь каким-то образом, собственно говоря, возникла на Земле в ходе какого-то естественного процесса. Значит, в соответствии с другим классом гипотез, жизнь на Земле никогда не возникала, а была занесена откуда-то из космоса, ну а тем самым возникла она в другом месте. Значит, если жизнь возникла на Земле, то возникает вопрос, как это могло произойти, в каком, так сказать, какой процесс мог привести к возникновению жизни. Значит, казалось бы, если мы находимся в другом классе гипотез, ну, рассматриваем вопросы, связанные с панспермией, тогда вопрос о происхождении жизни просто как бы переносится в другое место. Но она не на Земле возникла, а где-то в другом месте. Казалось бы, это не вносит ничего нового. Ну и существует как раз такое распространенное мнение, что, собственно говоря, гипотеза панспермии ничего не дает для вопроса о происхождении жизни. Вот о чем я хотел бы сегодня сказать, это о том, что есть некие основания для того, чтобы, во-первых, гипотеза панспермии действительно достаточно детально и внимательно обсуждалась, и, во-вторых, что это неверная точка зрения, что панспермия – это просто перенос вопроса о возникновении жизни в другое место. На самом деле гипотеза панспермии может означать некий просто вообще качественный иной механизм процесса возникновения жизни. Ну, жизнь на Земле возникла где-то 3,8 примерно миллиарда лет назад, и после того, как она возникла, первое время эволюция протекала, грубо говоря, очень медленно. Ну, сначала это была прокариотная биосфера, и существовала она без каких-либо существенных изменений и потрясений, ну, как минимум 1 миллиард лет, прежде чем там произошло что-то существенное. Ну, например, образовались первые эвкариоты. Потом еще там, миллиард лет существовала биосфера одноклеточных эвкариот. В общем, короче говоря, процессы были сначала ужасно медленные. А по мере, так сказать, продвижения эволюции вперед, с одной стороны, эволюционирующая система, вот эта наша биосфера, становилась все сложнее. И с другой стороны, процессы на ней протекали все быстрее. Вот, значит, возникает такое ощущение, что чем сложнее, чем выше организована система, тем быстрее она эволюционирует.
И что с этой точки зрения можно сказать о происхождении жизни?
Ну, во-первых, жизнь не могла возникнуть как какое-то одномоментное явление, потому что даже самые простые живые организмы – это что-то такое невероятно сложное, и случайно сложиться из каких-то там химических ингредиентов они не могли. Вероятность этого настолько исчезающе мала, что ее просто с хорошей точностью можно считать точно равной нулю. Поэтому Очевидно, что какая-то долгая подготовка должна была быть предбиологическая химическая эволюция. Очевидно, что предбиологическая система, ну, предбиологическая, предбиосфера, это и есть нечто более низкоорганизованное и более простое, чем последующая биосфера. Поэтому на основании вот такой-то обратной индукции в обратную сторону можно предположить, что поскольку система более просто организована, она более примитивная, она должна еще медленнее эволюционировать. И на основе этих элементарных таких соображений возникает гипотеза, что предбиологическая химическая эволюция должна была быть еще более медленной, чем вот первые фазы биологической эволюции. Но поскольку первые фазы биологической эволюции это были миллиарды лет, ну, по крайней мере, пара миллиард лет, то здесь должна идти речь, ну, о величинах, ну, по крайней мере, в несколько раз больше, то есть это какая-то величина около 10 миллиардов лет. По этому поводу существуют совершенно разные точки зрения. Вот некоторые считают, что на самом деле химическая эволюция в некотором смысле что-то совсем другое, не похоже на биологическую эволюцию, и она может быть значительно более быстрой. Другие считают, что она может быть еще более медленной. К сожалению, точных сейчас оценок скорости биологической эволюции дать никто не может, но, в общем, поэтому здесь мы должны заняться некоторыми спекуляциями. Ну и, в частности, поскольку есть некоторые основания предполагать, что вот она должна быть достаточно медленной, по крайней мере, в несколько раз медленнее, чем первая фаза биологической эволюции, значит, можно некоторые спекуляции построить на этой гипотезе.
Что мы можем узнать о том, как долго длилась эта предбиологическая химическая эволюция?
Вот хорошо известно, ну, это геохронологические оценки достаточно точные по этому поводу. Земля и Солнечная система возникли 4 миллиарда 600 миллионов лет назад. Где-то 4 миллиарда, примерно 200 или 300 миллионов лет назад должна была существовать уже твердая поверхность Земли, возможно, там и вода образовалась, а 3 миллиарда 800 миллионов лет назад уже была жизнь. По самым оптимистическим оценкам, получается, что на предбиологическую химическую эволюцию было не больше нескольких сотен миллионов лет. Ну и очевидно, что это находится в противоречии вот с той оценкой, о которой я говорил, что предбиологическая химическая эволюция должна быть крайне медленной. Такая предбиологическая эволюция просто не может уместиться во всю историю существования Земли. То ли действительно предбиологическая эволюция это совсем не то, что биологическая эволюция, то ли у нас концы с концами не сходят. Вот, кстати говоря, есть еще один такой интересный факт, который говорит о том, что что-то здесь не то. Как устроена биологическая эволюция? В ходе эволюции биосферы она проходила несколько таких этажей эволюции. Это были сначала прокариоты, потом одноклеточные эвкариоты, потом более сложные многоклеточные эвкариоты. Но когда возникали более сложные этажи, старые этажи не пропадали. Вот вся биосфера, точнее говоря, существует в виде такого многослойного бутерброда, который содержит как самые примитивные виды жизни, так и более высоко организованные. Но что самое интересное, на Земле нет никаких следов предбиологической химической эволюции, по-видимому. То есть, вот в отличие от эволюции всей биосферы, предбиологическая химическая эволюция не оставила после себя никаких вот этих вот предбиологических химических систем, по крайней мере, явно. В общем, что-то здесь опять не то.
А какого рода это могли бы быть следы?
Это какие-то автокаталитические цепочки, ну, вот эти вот самые пресловутые, типа гиперциклов Эйгена и так далее.
Ну, чуть-чуть-то есть вот синтез органических веществ, абиогенный, он существует.
Ну, да, но...
гидротермальных источников.
Ну, это, пожалуй, еще, наверное, просто чисто такая молекулярная форма существования материи. Но следует предположить, что было что-то такое промежуточное между вот просто молекулами и просто жизнью. Но вот, по-моему, вот таких вещей не удается обнаружить.
Между отдельными органическими молекулами, как бы, да, да и да. жизнью. Да, конечно, там предполагается РНК-мир, целая эпоха.
Вот. Что-то не видно. Как это все можно было бы понять? Понять это можно следующим достаточно естественным образом. Можно предположить, что предбиологическая эволюция действительно продолжалась там, может быть, 5 миллиардов лет, может быть, 10 миллиардов лет, но только происходило это не на Земле, а в других местах. Собственно говоря, ну просто на других планетах в нашей галактике. А таких планет, где вот могла происходить длительная предбиологическая эволюция, по-видимому, существует достаточное количество, потому что вот галактический диск, в котором и живут звездные системы, в которых есть планеты земного типа и где может существовать жизнь, существует около 12 миллиардов лет. И вот существует промежуток времени, по крайней мере, 7 миллиардов лет между образованием галактического диска и между образованием Земли. Вот где-то вот в этом промежутке вполне могла разместиться предбиологическая химическая эволюция на других планетах, а на Землю живые организмы могли быть занесены в процессе вот этого самой панспермии. Ну и, как говорилось, для этого есть некие основания для такой гипотезы, потому что на Земле и метеориты обнаруживаются с других планет, и более того, в этих метеоритах есть очень подозрительные структуры, напоминающие биогенные. Вот интересно, что гипотеза панспермии может объяснить не только невероятно быстрое возникновение жизни на Земле, но и еще один факт. Ну, жизнь на Земле возникла в виде каких-то простых прокариотических организмов, и что самое интересное, почти одновременно с возникновением жизни уже существовал механизм фотосинтеза. Вот, это совершенно непонятно, потому что кажется, что это что-то такое не очень обязательное для жизни, механизм фотосинтеза, и на создание этого механизма должно было бы уйти какое-то достаточно длинное эволюционное время. А на самом деле похоже на то, что фотосинтез на Земле возник, ну, фактически в тот самый момент, когда температуры опустились, ну, до такого уровня, при котором вот эти фотосинтезирующие цианобактерии могут существовать. Ну, как бы мы это можно было понять? Это можно было понять таким образом, что не только жизнь появилась на Земле благодаря процессу панспермии, но и после того, как жизнь первый раз появилась, Земля все равно продолжала оставаться под постоянным давлением вот этого самого инфицирования из космоса. А температура земной поверхности постепенно падала, и как только она достигла подходящих условий, ну, подходящих для существования фотосинтезирующих бактерий, вот эти вот самые споры, которые заносились из космоса, немедленно дали всходы, и тут же в биосфере появились фотосинтезирующие бактерии. Ну, вот о том, что процесс возникновения жизни и процесс возникновения синтеза были почти одновременно, ну, вот говорят в частности работы школы Заварзиной.
Да, но на самом деле это все большой вопрос, когда появились цианобактерии с кислородным фотосинтезом. Ну, то есть западные ученые это считают, что не раньше, чем 2,7 миллиарда лет назад появились цианобактерии. А до этого появился аноксигенный фотосинтез, более примитивный. Это вот то, что сейчас делают зеленые бактерии и пурпурные бактерии. Это более простой биохимический процесс, вот, который мог появиться действительно где-то 3,5 миллиарда лет назад.
Ну вот, если действительно это правильно, а это такая чисто такая эвристическая гипотеза, то процесс эволюции на Земле мог выглядеть таким образом, что как бы сначала она имела не совсем самостоятельный характер, и новые формы жизни могли заноситься из космоса, но в какой-то момент вот биосфера земная достигла такой сложности, что земная эволюция, она как бы оторвалась от космической и уже пошла самостоятельно. Вот, в частности, например, первые эвкариотические организмы, они вполне могли возникнуть на Земле уже в результате вполне естественной земной эволюции, и это может означать просто на самом деле, что эвкариоты в процессе панспермии переноситься не могут. Ну, что скажем, они слишком сложные и недостаточно устойчивые для этого живые существа.
Проблема в том, что у всех живых организмов на Земле один и тот же генетический код, одни и те же рибосомы, одна и та же система синтеза белка, кодирования наследственной информации, что, в общем-то, указывает как бы на единое происхождение. То есть, если эти споры заносились, они как бы все из одного источника должны были проходить.
Вот я как раз сейчас хочу сказать о том, что, может быть, это не совсем так. И это, так сказать, следующий логический шаг моих рассуждений. Если мы предполагаем, что панспермия жизни возможна, то тогда тем более мы должны предполагать, что возможно панспермия каких-то более простых образований предбиологических форм существования материи. Ну почему? Потому что в силу того, что они более простые, они могут оказаться более устойчивыми к неудобствам космического перелета, там, к жесткому космическому излучению, к низким температурам и так далее. А хорошо известно, что вот земная жизнь, например, она чем более примитивна, тем она более устойчива к радиации. Так что есть некоторые основания для такого предположения. А теперь предположим, что действительно возможно не только панспермия жизни, но и панспермия каких-то предбиологических систем. Во-первых, как это все должно выглядеть? Ну, мы предполагаем, что панспермия происходит в результате того, что с поверхности планеты мы какие-то тяжелые метеориты быстро выбивают породу, в них оказываются какие-то кусочки жизни или преджизни. Вот все это выносится сначала в звездную систему, а потом может ее и покинуть.
Это предполагается, что это носит случайный характер?
С определенной вероятностью это процессы постоянно происходят.
С кандидатом физико-математических наук, научным сотрудником Института ядерной физики Александром Пановым беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Является ли прощальной для Владимира Путина неформальный саммит СНГ в Москве «Лебединой песней Содружества»? Об этом говорим с Георгием Тихоновым, в недавнем прошлом председателем Комитета Госдумы по делам СНГ.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
О, это все. Это Родина прежде всего. Дети счастливые. Солнце над головой, конечно.
Это значит быть патриотом.
Не зариться на те несметные гонорары, которые нам обещают другие страны за наши умы.
Сила духа русская, это много значит. Народ такой русский.
Это быть настоящим человеком, сильным, мужественным, как богатыри русские.
Хорошо быть христианкой. Что тут говорить?
Это честь. Это самая большая честь, которая есть.
Это значит знать, что такое Русь святая, и чем она отличается от Соединенных Штатов или там какого-нибудь королевства датского. Это две большие разницы.
Любимое государство, где я живу и ценю все его блага.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».